Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная апологетике. У нас в гостях Виктор Петрович Лего, заведующий кафедрой апологетики основного богословия и издательством в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете и доцент кафедры культурологии Московского физтеха, где он преподает курс «Религия и наука. Христианская апологетика». Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Апологетика. Слово старинное, ему 2000 лет назад апологетами называют христианских писателей начала II века после Рождества Христова, которые свою защиту христианства против язычников строили в виде обычно писем императору. И тогда апология – это был традиционный канцелярский такой жанр, защита своего дела перед лицом верховного судьи в лице императора. В II веке апологетика... От кого защищались христиане? Мы защищались от язычников, от людей, которые ничего про Христа и Евангелие не знали, полагали, что христиане едят младенцев и прочее, прочее. А вот в наше время христианам в основном приходится защищаться от тех, кто с христианством знаком. И бысть последнее горшее первых. Потому что легко обороняться от незнающего. Но, как говорят великие ученые, полузнание хуже, чем незнание. Человек, я думаю, сейчас каждым годом таких будет появляться все больше. Было ему 6, 7, 8 лет, водили его в воскресную школу, он слушал проповеди, ничего, естественно, не понимал. И вот он вырос, и он сегодня думает, что он знает Евангелие, знает церковные догматы. До революции этот феномен уже был, когда мы читаем замечательного литератора Василия Розного, так преподаватель гимназии, античную литературу знает вдоль и поперек. Но иногда он про Евангелие, особенно про Ветхий Завет, что-нибудь такое напишет, что думаешь, он вообще вот открывал книгу или все только в пересказе катехизиса, при этом неверно понятого. И поэтому сегодня, я бы сказал так, сегодняшняя критика христианства обычно исходит от людей, которые плохо знают букву христианства, но неплохо запомнили дух. Они запомнили, что христианство – религия любви, милосердия, веры. И критикуют церковь с этих позиций, с христианских. И первый вопрос, который задают христианству как претензию, поэтому такой. Почему христианский Бог такой злой? Я бы взял сегодня в качестве такого стержня для нашей передачи свежую книгу богословскую Джек Нельсон Палмер, преподаватель, профессор университета святого Фомы Аквината в штате Миннесота, городок Сент-Поль. Огромный талмуд, 400 страниц убористого довольно шрифта. Человек закончил протестантскую семинарию, человек изучал богословие. Но вот открываешь, и на протяжении 100 страниц у него все об одном и том же. Бог Ветхого Завета, отчасти Нового Завета, Бог злой, Бог, который насылает на людей потоп, вместо того, чтобы как-то по-человечески с ними обратиться, Бог, который топит египтян, Бог, который отбирает землю у коренных жителей Палестины, амореев, и отдает их евреям. Ну что это такое? Вообще это... Разве такой Бог достоин Христа? Вот и мой первый вопрос нашему сегодняшнему гостю Виктору Петровичу Леге.
Да, вопрос, конечно, это действительно самый популярный, как выразился еще в конце 18 века известный французский философ Дени Дидро. Ни одна проблема не породила столь большого количества атеистов, как проблема зла, проблема теодицеи. Как же можно допустить существование Бога, если в мире столько много зла? Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, Ветхий Завет, на первый взгляд, кажется очень сильно противоречащим Новому Завету. Но в чем проблема? Здесь сложно ответить на ваш вопрос в двух словах. Проблема добра и зла, проблема нравственности – это серьезнейшая проблема христианского богословия вообще и апологетики в частности. И нельзя, я думаю, что, может быть, кого-то разочарую, если кто-нибудь ждет, что я сейчас в двух предложениях все сразу распишу. Но какие здесь можно так сказать, какие существуют главные заблуждения, которые порождают этот вопрос. Первое заблуждение – неисторический подход. Мы подходим к жизни до Рождества Христова так, как будто это проходит сейчас. Но события, которые были тогда, они были в совершенно ином историческом контексте. В совершенно ином. И то, как нужно было поступать израильтянам или другим праведникам, ну, с нашей точки зрения, кажется безнравственным. Но тогда, в ту эпоху, когда, ну, в двух словах, язычество, которое окружало ветхий Израиль, оно было всегда связано с жертвоприношениями человеческими, с жесточайшими человеческими жертвоприношениями. Об этом немного говорится в Библии, но говорится о том, что мы можем сделать вывод, что это очень жестоко. Культ поклонения Молоху, Ваалу, сжигание младенцев, поджаривание их на медных статуях богов, закапывание живыми в землю и так далее. И поэтому вот такой вот жестокостью, это не жестокость, это жесткое требование Бога израильтянам. Нельзя поклоняться языческим богам. Должна быть... Это очень серьезно. Это очень серьезно. Вот, если вы там, пока Моисей уходил на гору, вы там создали себе тельца и думаете, что так вот игрушки. Нет, это очень серьезно. Еще один шаг, и вы опять начнете сжигать своих собственных детей. Поэтому вот такая как бы жестокость – это жесткость в этом вопросе. Это первое. Второе. Христианство – это религия, ну, если можно так сказать, так и нужно сказать, онтологическая. Она показывает нам суть бытия. А мы судим, вот вторая как бы ошибка в этом рассуждении, мы судим из того, а как нам хочется. Вот есть такая любимая поговорка детей: если нельзя, но очень хочется, то можно.
Это разве детская поговорка?
Я сказал, любимая поговорка детей. Взрослые ее не говорят, но делают именно так же. Совершенно правильно.
У вас замечательный круг знакомых, Виктор Петрович, потому что, как я знаю, многих взрослых, которые только так и исповедуют.
Совершенно правильно.
А чем это вам не нравится?
А не нравится тем, ну, понимаете, вот если вам говорят, ну, нельзя прыгать в пропасть. А вы говорите, а я хочу летать, как птица. Мне очень хочется летать. Мне очень хочется, и поэтому я прыгну. Ну, вы полетите, да, вы будете лететь там 3-5 секунд, в зависимости от глубины этой пропасти. Но да, дальше это будет смерть, падение. Но здесь никто прыгать не будет, потому что мы все понимаем, есть законы природы, каждый из нас стукается лбом об стенку, если не заметим ее. Мы понимаем, что такое больно, что такое опасность. А в области нравственной мы этого не видим. Здесь все гораздо сложнее, гораздо более отдаленны и более незаметны следы наших проступков. И а вот христианство – это религия, вот, еще раз говорю, религия онтологическая, бытийная, можно так сказать. Законы нравственности столь же незыблемы, как и законы природы. Но их нужно соблюдать по-другому. Нельзя вывести формулу добра и зла, нельзя вывести формулу счастья. Ее, вот эту формулу, если можно так сказать, можно прочувствовать в церкви, прочувствовать в своей вере, в своем сердце. Именно вот этот дух Священного Писания, вот этим духом пронизана вся церковь. Поэтому это второе. И третье. Такое вот заблуждение. Я даже сказал бы, не заблуждение, может быть, просто некоторое, ну, незнание. Понимаете, вопрос, который вы задаете, простой. А ответ на него очень сложный. И поэтому я могу сказать, что сама постановка проблемы нравственности невозможна, если нет Бога.
Говорил Виктор Петрович Лего, наш сегодняшний гость. Когда он говорит о законах природы, он знает, о чем говорит, потому что он физик и по сей день преподает в физтехе. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная апологетике. У нас в гостях Виктор Лего, заведующий кафедрой основного богословия. Так сейчас уже называют апологетику, она выросла в богословии, да еще основное. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И вот на пейджер письмо, человек, к сожалению, не подписался. Письмо такое: определяя, что такое апологетика, вы забыли добавить, что апологеты защищали христианство с помощью доводов, обращенных к разуму. А проблема в том, что не остается ничего, кроме верить, потому что нелепо. Здесь автор сообщения на пейджер апеллирует к изречению Тертуллиана, римского адвоката начала III столетия, который был христианином, правда, к концу жизни ушел в такую некоторую еретическую группу. Вот он сказал, что «верую, ибо нелепо». А прежде чем дать слово Виктору Петровичу и дать ему подготовиться, слово, у нас звонок из Москвы. Максим, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотел задать вопрос Виктору Петровичу. Вот я хочу обратиться вот к книге «Бытия». Все-таки это как какой-то камень преткновения сегодня, потому что вот последние научные данные и вообще вот это вот вопрос взаимоотношения религии и науки меня сейчас постоянно волнует. Вот последние вот научные данные говорят о том, что вот наш мир конечен, не только наша жизнь, а и вообще весь физический мир, включая там вот какие-то циклы жизни звезд, в том числе и нашего Солнца. И вот здесь вот очень как бы это коварный момент в плане, ну, ощущения веры, собственно, каждым человеком. Потому что тогда встает вопрос, как же, как, во-первых, интерпретировать слова книги «Бытия». Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И, значит, если мы говорим о бесконечности, о бесконечности сущности Бога, да, то мы видим, что физика как раз вот доказывает, что все конечно.
Спасибо, Максим. Слава тебе, Господи, что ты послал нам сегодня физика. Виктор Петрович, как насчет научных данных?
Ну, я, может быть, я не совсем понял Максима, но мне кажется, что современные открытия физики, наоборот, настолько ярко подтверждают слова книги «Бытия». Но, насколько я понимаю, Максим имел в виду рассказ о шести днях творения, потому что других рассказов, касающихся физической части этого, в книге «Бытия» найти сложно. Так вот, ну, общепринятые представления атеистов, материалистов всегда сводились к тому, что мир вечен во времени и существовал всегда и будет существовать вечно. Христианство, ну и в Библии говорится, что вначале сотворил Бог небо и землю. Мир сотворен, он имеет начало во времени. Но в 20 веке уже сейчас школьники даже знают теорию Большого взрыва о том, что мир появился, и время действительно имеет начало. И то, что сейчас, по последним данным, возраст нашей Вселенной составляет 13,7 миллиарда лет, ну, возраст и начало есть. Другое возражение у Вольтера встречающееся, ну, оно не только Вольтера, но еще на него еще Василий Великий отвечал. Как это может быть так? В первый день творится свет, сказал Бог, да будет свет, а в четвертый день появляется светило небесное. Ну как так? Свет есть, а светил нет. Лампочка не зажглась, а в комнате светло.
Ну как? Бывает. Это как деньги есть, а бухгалтера нет? Такое же тоже бывает.
Ну вот и здесь может быть точно так же. Тоже, как писал Василий Великий в «Столковании на шестоднев», ну как непонятно людям, что чтобы светило чем-то светили, должна быть светоносная материя, пишет Василий Великий. Ну примерно так же отвечает и современная физика, что в начале, первые три минуты, как пишет Вайнберг в своей книге, первые три минуты о механизме Большого взрыва, возникает огромнейший поток фотонов, электромагнитного излучения, эхо которого мы сейчас воспринимаем как большой, в смысле, реликтовое излучение, эхо Большого взрыва. Так что опять вначале возникает свет, а потом светило. По-моему, это грандиозное подтверждение Священного Писания.
То есть я бы так, я прошу прощения, уже не как физик, я бы тогда спросил, а можно тогда сказать, что, собственно, когда, скажем, апокалипсис, Господь в Евангелии, в 26 главе от Матфея, говорит о том, что во время второго пришествия, во время суда над грехами людей, звезды падут с неба, мир собьется, словно свиток, который вот удерживали пергамены, а тут отпускают, он свивается обратно, что это и есть конечность мира, каким мы его знаем. Но за этой конечностью мира, каким он нам известен, кроется бесконечный мир как творение, за которым бесконечность Божия. То есть физика в этом смысле не может сказать ни да, ни нет о судьбах мира.
Нет, безусловно. Физика говорит только о механизме того мира, который мы воспринимаем своими чувствами и познаем при помощи приборов.
А я прошу прощения, совсем за детсадовский вопрос, но я подозреваю, что у многих слушателей он вертится на кончике языка. Вот вы говорите «шестоднев», да. Виталий Лазаревич Гинзбург давеча очень возмущался у нас в эфире, что ж, как это за шесть дней сотворил Бог небо и землю? Что за чепуха? Как у вас, у физика, соединяется, что 13,7 миллиардов и шесть дней?
На это даже у отцов церкви нет единого мнения. Есть три наиболее распространенные точки зрения. Первая точка зрения такая фундаменталистская. Действительно, шесть дней, и защищая с точки зрения науки, утверждают, что мы просто аппроксимируем в прошлое наше течение времени, а в прошлом время текло иначе. И поэтому мы неправомочны распространять нынешние законы природы на прошедшее. Это гипотеза, она ничем не доказана, но ничем не опровергнута. Она существует и среди физиков православных. Ну, и, разумеется, не только православных, и других конфессий. Вторая точка зрения, часто встречающаяся в современном богословии, встречающаяся и у отцов церкви, относится к словам псалма «Для Бога один день, что тысяча лет». Один день – это образное выражение, означает огромный промежуток времени. И все. Третья точка зрения, к которой, может быть, я в какой-то степени склоняюсь, я не могу сказать, что я ее приверженец, потому что я оставляю этот вопрос открытым. Открытым для богословия, открытым для науки. Наука тоже часто ошибается, и возраст постоянно меняется. Но точка зрения высказана блаженным Августином, который говорит, что один день – это уровень бытия. Не случайно, вот, когда мы читаем вот, «Шестоднев», каждый день творения творится новая сущность. Неживая материя, упорядоченная, просто материя, упорядоченная материя, живая, растительная, животное, человек, усложняется и появляется новое именно творение. Не просто саморазвитие, а вот сотворил Бог рыб больших, сотворим человека по образу нашему. Вот, и, как пишет Августин, а сколько длился этот онтологический период? Не можем сказать.
Спасибо. Говорил Виктор Лего. У нас звонок из Москвы, Людмила Ивановна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков и Виктор Петрович. Вы знаете, я давно мечтала, чтобы у вас был в гостях именно ученый, а особенно и физик, тем более. Вот насчет формулы счастья, мне бы не забыть, что я хотела сказать быстренько три вещи. Я давно ее вывела, формулу счастья, вот как человек жаждет в пустыне воду, и у него какое одно счастье? Это добыть воду, то есть преодоление несчастья. Вот счастье – это там, где несчастье. Вчера был фильм интересный по телевидению, я его не видела. Но я напала на кадры, когда высокопоставленный какой-то очень богатенький пришел в семью, в очень бедную, многодетную, там шум, гам, к ней полетели игрушки, грязные тряпки, мать не успевает ничего сделать. И в итоге, там много можно говорить, но в итоге он ушел и говорит, а ты чего приходил-то? Да нет, ничего. У вас так здесь, говорят, хорошо. Вот представляете, он пришел в несчастную семью из своего счастья и сказал, что хорошо в этой семье. Так что счастье – это, видимо, просто преодоление несчастья. И вот насчет Библии, Бытия и прочего. Мы так несовершенны на нашей земле, мы так неумны. Мне кажется, самые неумные люди, которые утверждают, что они либо атеисты, либо просто неверующие. Я сама не воцерковленная, я кроме Отче наш ничего не знаю. Но я верю, что кто-то выше нас обязан быть и должен. Мы же не можем быть верхом и венцом творения всего. Не мы же сотворили мир, а кто-то сотворил. А то, что звезды полетят и прочее, ну, когда-то, конечно, что-то где-то собьется с орбит и прочее. Это будет продолжение другой какой-то жизни. Ну, я все, по-моему, перезабыла. Но спасибо вам.
Спасибо, Людмила Ивановна. Насчет конца света, давайте помним, что это все-таки поэтические образы в Священном Писании. Насчет счастья. Вы знаете, вот сообщение от Натальи Львовны на пейджер очень хорошо дополняет то, что вы говорили, и ставит острый вопрос. Если оправдывать злого Бога тем, что были варварские времена, как это делал Виктор Петрович, то почему Бог, Творец мира, создал варварский и злой мир? Очень непонятное оправдание злого начала в Боге. Конец сообщения на пейджер, говорит Виктор Лего.
Так, мы здесь... должны коснуться одного очень важного вопроса, без которого мы христианство не поймем. Вопроса о грехопадении. Бог сотворил мир, и в шестой, когда говорится о сотворении мира, постоянно повторяется одна и та же фраза. И увидел Бог, что это хорошо. Мир был сотворен таким, каким он мог быть, конечно, не абсолютно идеален, потому что абсолютно идеален только Бог. Но для сотворенного мира он был абсолютно идеален. Дальше мир... Ну, это... Я могу только отослать, опять же, к книге «Бытия», прочитать все, что связано с грехопадением. Так вот, то, что мы сейчас видим, зло и страдания в мире, это последствия грехопадения, это последствия свободного выбора человека. В данном случае речь идет об Адаме и Еве, но и потом дети, внуки и так далее, последующие поколения, так и не раскаялись, они укрепились во зле. Для того, чтобы мир был добрым, чтобы мир был идеальным, человек сам должен этого захотеть.
Виктор Петрович, вы же апологет не где-нибудь, а в России, в городе Москва. И здесь так, ежели человек сделал какой-то проступок, виноват начальник этого человека. Он не позаботился поставить милиционера, повесить решетку, кастрировать, если надо. Короче говоря, если Бог не вертикаль власти, если при нем возможно грехопадение, то зачем такой Бог опять-таки нужен?
Я последую вашему примеру и скажу так. Если я разлил, так сказать, чай в своей квартире, то милиционер за это не отвечает. Мне дадена квартира, и я должен за ней следить. По мере своей, так сказать, компетенции. Безусловно, если квартира будет рушиться вместе с домом, да, я здесь бессилен. Я должен пойти на помощь к спасателям, к архитекторам, к инженерам и так далее. Но за свою квартиру отвечаю я сам. И нечего пенять на коммунальную службу, писать письма президенту, потому что у меня кран течет.
Спасибо. Говорил Виктор Лего. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода», посвященную апологетике, защита христианства от критики, так называется еще с греческих времен. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 вечера после новостей будет программа презентации первой книги петербургского журналиста Руслана Линькова. Напоминаю, в него стреляли, когда убили Старовойтову. Эту программу будет вести Владимир Бабурин. Ее будут повторять 7 ноября в 4 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В ингушском городе Карабулак проводятся спецоперации против боевиков, укрепившихся на северной окраине города. Как сообщил представитель регионального ФСБ, в районе проведения операции ограничено движение людей и транспорта, введен досмотр личных вещей и автомашин. В Науровском районе Чечни убиты 2 сотрудника милиции. На милиционеров из Бурятии напали в селении Алпатово. В Шалинском районе в результате взрыва мины ранения получили 3 милиционера. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии минувшей ночью произошел взрыв на газопроводе. Без газа остались около 200 домов, где проживают более 2000 человек. По предварительным данным, под газопроводом были заложены 3 взрывных устройства. В Италии сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. У него был рак. В прошлом году в Нью-Йорке Паваротти была сделана операция. После этого он не появлялся на публике. В Никарагуа в результате урагана «Феликс» погибли 38 человек, более 200 числятся пропавшими. Разрушены тысячи домов, без крова остались 50 тысяч человек. В Багдаде 14 человек погибли в результате воздушных налетов американской авиации. Американское командование в Афганистане заявило, что в провинции Кандагар убиты более 40 талибов. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей сегодня ночью. Запущенный с космодрома Байконур «Протон-М» не смог вывести на орбиту японский телекоммуникационный спутник. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в Чите до 2 октября.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную апологетике, защите христианской веры от лица критиков и критиканов. У нас в гостях Виктор Петрович Лего, физик и заведующий кафедрой основного богословия в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, доцент физтеха, где он преподает курс «Религия и наука. Христианская апологетика». Виктор Петрович, вот апологетика II века, когда начиналась. Жанр апологии – это защита своего дела перед лицом высшего судьи, императора. А в наше-то время уже не нужно писать письма президентам, королям, где они еще остались, и королевам. В наше время главный нападающий на христианство в самом низу – это обычный частный человек. На ваш взгляд, от этого что-то меняется в работе проповедника и защитника христианства?
Ну, всегда меняется. Апологетика – это необходимая составная часть христианского вероучения. Ведь, как сказал Христос, «идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Научите. Научить можно только заставить человека, чтобы он задумался, понял. И, ну, как-то, то есть христианство, безусловно, всегда связано с каким-то размышлением. И поэтому…
Виктор Петрович, но вы употребили слово «заставить». Я вздрогнул. Это как?
Ну, может быть, я употребил его слишком вольно.
Но, да, но, вы понимаете, защита – это когда на меня нападают. Просто вот мне кажется, что… Чем плоха такая ситуация? Ну, на меня нападает. Если человек нападает на христианство, значит, может быть, его чем-то обидели представители духовенства, церкви. Может, у него там церковь под окном дом для бомжей построила. Вот. Если… И такого человека бесполезно учить. Его надо сперва вывести из состояния осажденности, тревожности и так далее, а потом уже что-то проповедовать. А в этом смысле нужна ли тогда сегодня апологетика? Может быть, обращаться с проповедью только к равнодушным?
Ну, нападают всегда. Нападают по разным причинам. Иногда нападают, как вы правильно сказали, по какой-то следствию какой-то обиды. Иногда нападают вследствие незнания, думая, что это враг, просто на всякий случай, а вдруг хуже будет. Очень много современных атеистов, мне постоянно с ними приходится сталкиваться и очно, и заочно, которые вспоминают костры, как они говорят, средневековье, и говорят, а где гарантия, что вы завтра опять костер не разведете? Поэтому…
Так, и что вы им отвечаете? Где гарантия?
Гарантия. Ну, прежде всего, я говорю, что это было осуждено самой католической церковью, в которой эти костры горели. И поэтому гарантия в самом христианстве. В самом христианстве, в религии, которая проповедует любовь. Злоупотребления были всегда. Ведь церковь состоит из людей, которые… всегда делают свои какие-то мелкие или большие политические дела и делишки себе, так сказать, во благо своих собственных интересов. И современное, так сказать, кстати, очень хорошо вы говорите, что христианство всегда сосуществует со своими противниками. Почему я сказал, что апологетика – это необходимо составная часть христианства? Ведь христианство развивалось именно так. Вселенские соборы созывались по таким вот поводам, когда возникала какая-то ересь, ее нужно было опровергать, нужно было с ней сначала разобраться, а потом уже, когда понимать что-то ошибочно, ее нужно было опровергнуть. Поэтому апологетика существует всегда, она принимает разные формы. Когда-то она антиязыческая, когда-то она антиеретическая, сейчас она анти, ну, может быть, больше антиатеистическая. И поскольку атеизм сами атеисты связывают с наукой, то получается, что очень важен момент такой естественно-научной апологетики. Всегда и во II веке, и в 21 веке всегда важен нравственный аспект. И здесь, конечно, апологетика всегда связана с образом жизни христианина. Вот я убежден, никакие доводы никогда не убедят человека, если он видит безнравственного христианина.
Спасибо, говорил Виктор Петрович Лего. А я скажу так, может, я плохой апологет, но если бы меня атеист спросил, где гарантии, я бы железным голосом Остапа Ибрагимовича Бендера сказал бы, что никаких гарантий дать не могу в принципе, и тогда, пожалуйста, страховой полис. Глядя на христиан, я бы сказал, что никаких гарантий особенно быть не может, потому что если во главе, скажем, церкви стоит человек, который там заботится о цвете своих ботинок, чтобы они были не коричневые, а красные, ну, тогда я ничего не могу гарантировать. А интересно ли жить в мире с гарантиями? По-моему, совершенно неинтересно. У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый день, спасибо, что подождали.
Здрасте.
Добрый день,
да. Можно говорить, да?
Да, да.
Я хотел бы вот выяснить какой вопрос. Почему вы оскорбляете всех нас, язычников, сказав в начале передачи, что мы думаем, что вы едите, христиане, младенцев? Мы так не думаем,
Сергей,
абсолютно.
Я говорил о язычниках второго века. Тогда это обвинение в каннибализме было совершенно ходячим. Прошу вас.
Ой, ну простите, но видите ли, в чем дело? Скажем, если Единая Россия захапала всю власть последние несколько лет, то вы захапали последнюю тысячу. Но мы до сих пор существуем.
У вас есть вопрос или вы только хотели обозначить
свою...
Я хотел
сказать, что не надо допускать неосторожных выражений.
А, спасибо. Виктор Петрович, на ваш взгляд, причем, еще раз скажу, вот передо мною в качестве стержня передачи отсюда черпают цитатки-то. Книга Джека Нельсона Палмера. Не язычник, богослов, искренний христианин. Но, между прочим, у него к христианству подзаголовок книги такой. «Иисус против христианства». В поисках исчезнувшего Иисуса. И у него основная претензия к христианству совсем как у язычника Сергея. Христианство из учения Христа, из учения о том, что злу надо сопротивляться любовью, кротостью, смирением, подставлением щеки, творчеством, изобилием, когда делишься последним, тогда появляется много. Христианство превратилось в структуру, основанную на насилии, на власти. Ну, вот, ну, Сергей еще добрый или плохо знает историю, потому что я бы сказал, что христианство, структуры, основанные на власти, захапавшие, как он выразился, власть, стало не в X веке, а там в начале IV, говорит Виктор Лего.
Давайте различать два аспекта. Личностный и общественный. Есть понятие личной веры, личного поведения, личной ответственности за свои поступки. И здесь я несу ответственность за свои дела перед Богом, и я должен жить по Евангелию. Не случайно христианская церковь, какой бы деноминации она ни была, постоянно говорит, Евангелие нужно читать постоянно. В нем мы найдем утешение, ответы на наше поведение и так далее. Второй момент общественный. Общество должно быть как-то построено. Общество без государства существовать не может. Вот есть знаменитая фраза, по-моему, сказал Уинстон Черчилль, я не люблю демократию, но лучшего способа государственного управления пока не существует. Так вот, я могу сказать так, что государство – это всегда в какой-то степени подавление. Но подавление лучше строить на принципах любви. Подавление, которое не было бы слишком жестоким, как было в античных тираниях или в современных тоталитарных государствах. Поэтому государство всегда вынуждено кого-то ущемлять в правах, кого-то подавлять, кого-то наказывать. И если это государство христианское, то есть такое, как принято говорить, теократия, оно вынуждено каким-то образом сосуществовать в этом жестоком мире. А потом начинают на христианство, не на форму государственного управления, а на христианство навешивать всех собак. А вот христиане оказываются такие-сякие, потому что оно преступника посадило в тюрьму, а на самом деле должно было его оставить на свободе, дать ему возможность дальше воровать и убивать. Оно такое-сякое и так далее.
Спасибо, говорил Виктор Лег. У нас звонок из Москвы. Максим, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня такой относительно банальный вопрос. Это вопрос об эволюции. По-моему, не секрет, что сегодня все процессы эволюции, они доказаны, они очевидны. Найден субстрат, с которым проводится достаточно успешная операция сегодня. Вот, знаете, это генетический материал. Как вот соотносится сегодня богословие, вот взгляд богословия с эволюцией, противопоставляют себя они или же как-то наоборот найдены пути объяснения этого феномена?
Спасибо, так. Максим. Давайте я отвечу, потому что как историк я, кажется, ближе к эволюции, чем физик Виктор Петрович Лего. Субстрата никакого не найдено, Максим. Расшифровка генома. Геном – это не какой-то новый субстрат в истории человечества. Это часть человеческого организма, и не только человеческого. Расшифровка генома подтверждает концепцию эволюции, делает ее уже не гипотезой, даже не теорией, а именно близким чем-то к историческому факту, потому что мы можем проследить развилки, точно указать время, когда, кто и где, что появилось. И в этом смысле это огромный шаг вперед. Что до отношения богословия к эволюции, то, слава богу, оно разное, потому что и христиане разные. В современной России огромное количество христиан – эволюционисты. У нас в передаче была, например, Галина Муравник, сотрудница Московской патриархии и в то же время преподаватель биологии, эволюционистка, которая пишет на эти темы ярко и убедительно. В то же время есть и в России, в том числе, креационисты, резко отрицающие факт эволюции. Есть, ну и это практически все христиане, люди, которые говорят, механизм появления человека – вопрос, который подлежит ведению науки, как появился человек, а христианство говорит о другом, о смысле появления человека. И тут уже эволюционное учение не так важно, как учение Библии о том, что смысл жизни человека в любви к Богу и к другим людям. И в этом смысле мы можем слово «эволюция» использовать как поэтическую метафору. Человек тогда эволюционирует, когда он растет в любви. У нас есть еще звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас.
Чтобы быть быстрым, у меня хочу сказать, что у меня два вопроса. Один как к физику, а другой просто связанный с нравственностью нашей православной церкви. Вот в 2006 году лауреатами Нобелевской премии стали астрофизики, которые открыли так называемое реликтовое излучение. Да? И всегда в сообщениях говорилось, что это открытие подтверждает гипотезу происхождения Вселенной в момент Большого Взрыва. Вот, то есть наша церковь признает, что был все-таки наш мир, родился в момент Большого Взрыва. А второй вопрос, вот почему наша православная церковь, как руководители, так и паства, совершенно не солидаризируется, не выступает в поддержку вот тех церквей и даже православных, которые подвергаются нажиму, насилию в различных уголках мира. Вот при Саддаме Хусейне притеснялась ассирийская православная церковь. Никто из православных наших руководителей никогда не защищал ее. Сейчас вот корейские, например, корейцы захватили христиан. И вообще много таких случаев бывает, особенно вот когда со стороны экстремистского ислама. А наша церковь ждет как бы указания сверху, что им скажут из администрации президента.
Спасибо, Вадим. Хорошая новость. Корейских проповедников, миссионеров выпустили. А так отвечает Виктор Петрович Лего.
Ну, на второй вопрос я, наверное, отвечать не буду, поскольку я не работаю в отделе внешних церковных отношений и не знаю, чем занимается этот отдел и руководящий им владыка Кирилл. Я думаю, что какие-то шаги в каких-то случаях предпринимаются по дипломатической линии, какие-то заявления делаются, если они необходимы. Не всегда, как вы знаете, политика идет, таким вот, проходит так публично. На первый вопрос отвечу также очень просто. Но церковь, особенно православная, никогда не занимала позицию цензора в области научных исследований. Церковь не может признавать или не признавать какие-то научные открытия. Этим занимаются сами православные христиане. Они занимают свою позицию, могут соглашаться или не соглашаться с научными открытиями, но это не позиция церкви. Такая уже история была, как известно, с Галилеем, когда пытались выступить в роли цензора, но в православии, насколько мне известно, таких случаев не было. Запрета на какие-то научные или, наоборот, одобрение каких-то научных исследований.
Ввиду отсутствия у нас Галилеев. Вот сообщение на пейджер от Натальи Львовны. Из ответа ученого, то есть вас, следует, что Бог подстроился под грехопадение людей и из-за этого стал злодеем и осуществляет, как и падшие люди, зло. Почему? Получается замкнутый круг. Почему бы Богу не оставаться добрым? Я проиллюстрирую это опять вот инвективами, обличениями Джека Нельсона Палмера, который пишет, ну, что праздновали на Пасху? евреи празднуют по сей день. Гибель тысяч еврейских младенцев. Гибель целой египетской армии. Но это же живые люди. Как так можно? Как мог Бог поступить так? Потопить египтян, убить младенцев, совершить геноцид в Палестине? В сущности, евреи, завоевывая Палестину, совершали геноцид по повелению Божию. Вот то, о чем говорит Наталья Львовна, что Бог стал злодеем для того, чтобы спасти падших людей. Что происходит? Говорит Виктор Лего.
Так, опять же, я вижу в данном вопросе два смысла. Первый смысл – такой вот глубинный богословский смысл. Дело в том, что есть такая еще старинная церковная притча, даже не притча, а такой подвох. Атеисты всегда придумывали разного рода подвохи, парадоксы, представляя их христианам, на которые они, естественно, не могут ответить. Так вот, был такой популярный вопрос, да и сейчас он популярен. Может ли Бог сотворить камень, который сам не сможет поднять? Понятно, парадокс. Если не может сотворить, значит, он не всемогущ. Если может сотворить, но не сможет поднять, опять не всемогущ. Ответ, опять же, самый популярный – может, и он его уже сотворил. Этот камень – человек. Человек сотворен по образу и подобию Божию. Главное – составная черта этого образа – свобода человека. Бог не может, вернее, может, но заставить человека, но в таком, только путем превращения человека в машину. Но тогда человек опять будет не человек. Поэтому получается, что Бог не может заставить человека быть абсолютно праведным.
Но я тогда отвечу вам опять же цитатой из Нельсона. Палмейера: «Бог ожесточил сердце фараона», говорит Священное Писание, объясняя причину, по которой фараон передумал отпускать евреев. «Бог ожесточил сердце фараона». Не означает ли это, что Бог и виноват?
В данном конкретном случае, ну, опять же, Священное Писание на то и Священное Писание, что на него существует масса различных толкований, точек зрения, и если я сейчас скажу, то, надеюсь, уважаемые радиослушатели не примут это за истину в абсолютной инстанции. Это мое мнение. В данном случае мы должны понимать, что... Ну, опять же, вернусь, прошу прощения, я не могу отвечать, я уже сказал, на вопрос, просто так выхватываю из контекста. Смысл христианства в избавлении человечества от рабства греха, в избавлении от последствий грехопадения, в возвращении всего человечества в Царство Небесное, в рай. Но возвращение это может быть достигнуто только путем свободного волеизъявления человека. То есть Бог хочет, чтобы мы вернулись в рай, но для этого мы тоже этого должны хотеть. Получается, а люди не хотят. Люди настолько ожесточились, ветхозаветные, что все, мир уже, казалось бы, полностью погиб. И тогда приходит Христос, который сам выполняет то, что должен был сделать человек. Он настолько возлюбил мир, то есть Бог, как известно, настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Христос побеждает смерть на кресте, воскресает, возвращая человеческую свою природу в рай. И нам Он говорит: делайте, как я, верьте в то, что я Бог и человек, Сын Божий. Поэтому Пасха, с которой мы связываем, прежде всего, воскресение Христова, но которое связано первоначально с именно исходом евреев из Египта, должна была быть совершена вот так вот последовательно, путем каких-то таких, ну, что называется, переговоров, уступок, уговоров, а она должна была именно состояться именно как победа избранного народа над язычеством, над рабством, в котором они находились. И если, ну, опять же, все свободны, фараон тоже свободен, Бог видит, что может пойти по другому пути. Фараон, оказывается, согласился, дал слабинку, он отпустит, не будет победы над рабством. Оказывается, иудеи уйдут и скажут: а почему мы ушли? А там фараон, оказывается, хороший человек. Давайте мы, Моисей, давайте мы вернемся. Там нам уже все сказали, все, ребята, все нормально. И должна быть именно вот эта пропасть между рабством у египтян и свободой в земле обетованной.
Говорил Виктор Петрович Лего, у нас звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Добрый день, очень интересная вещь. Сейчас вот прямо я слышал, у меня такой уже просто другой вопрос. Вы понимаете, мне сказали, этот человек преподает апологетику в Православном Свято-Тихоновском институте. Все-таки апологетика всегда чего? чего конкретно апологетика? Если апологетика православного вероисповедания, ну, давайте говорить о православном вероисповедании, а не передавать мое видение мира. То есть, конечно, можно воспользоваться тем, что костры инквизиции сейчас не горят. Вот, и выдвигать свое видение мира. Но, понимаете, надо защищать какие-то основы веры. Мне очень обидно слушать, когда человек занимается апологетикой. Ссылки Вольтер, там на кого? На английского премьера ссылки, не святоотеческой литературы, ничего. Нас интересует шестиднев. Но при поступлении в Свято-Тихоновский институт требуется от абитуриентов, чтобы они прочли закон Божий. Там очень подробненько и очень просто описано, что такое шесть дней и как их понимать. Тут что-то такое наговорил. Это вообще-то, это, ну, я не знаю, это тут как, почему, у меня такой вопрос. Где люди, которые преподают, занимаются апологетикой, где эти люди получали образование?
Спасибо, Игорь, отвечает Виктор Лего.
Ну, тогда я несколько более расширенно представлюсь.
Да, Виктор Петрович, можно при поступлении в Свято-Тихоновский надо прочесть закон Божий? Это отца Серафима Слободского?
Слободского, да, имеется в виду Слободского. Да, но вот если вы к нам поступите, то вы дальше будете изучать и основное, и догматическое богословие, и историю философии, и так далее, и узнаете, что точка зрения Слободского – это не о, так сказать, догмат, которого обязаны придерживаться все студенты и преподаватели.
То есть отец Серафим Слободской не учитель церкви? Понятно. Да. Я, кстати, вот замечу для Игоря, что вы понимаете, Игорь, я по себе знаю, когда я грешу, когда у меня вдруг какой-то фильтр появляется в отношениях с миром, и я вижу что-то, что вот идет на пользу греху, его как-то подталкивает и оправдывает, бывает такое вот искажение зрения. И вот вы слушали передачу, вы услышали, как Виктор Петрович говорит о Черчилле, как он цитирует Вольтера, кстати, для того, чтобы его тут же опровергнуть. Вы почему-то не услышали, как Игорь Петрович цитирует святого Григория Ниссского, хотя он его цитировал. Цитировал святого Василия Великого. Но это у вас проскочило мимо ушей. Я думаю, что как раз вот об этом Спаситель, нас упрекая грешных, и говорит, что ваши уши-то заплыли жирком, он цитирует пророка. И это не в том проявляется, что мы становимся глухи, а в том, что мы слышим избирательно. И поэтому я думаю, что Виктор Петрович как раз в этом смысле. Ой-ой-ой, куда корректнее, чем мы грешны. Прошу прощения, говорит Виктор Лего.
Да, ну, насчет моего образования. Первое образование я получил в Московском физтехе, второе образование я получил в Московском государственном университете на философском факультете, который закончил по кафедре истории зарубежной философии, и там же аспирантура. Третье образование экстерном богословский наш институт, нынешний университет, кандидат богословия. Поэтому я постоянно подчеркиваю своим студентам и радиослушателям, дополню, христианство. Христианское богословие – это очень сложное учение, которое состоит из ряда пластов. Один глубинный пласт – это догматы, догматика, то, во что мы должны свято верить и несогласие с которым делать нас еретиков или, не дай бог, атеистов. А второй пласт – это наше мнение, то, что называется теологумен. И мнение существует даже среди отцов церкви. Я об этом говорил. Есть вот несогласие по поводу понимания шести дней творения. Вот главное, мы должны понимать, Бог сотворил мир. Бог сотворил человека. Это догмат. С этим мы не будем спорить. А каков механизм сотворения мира? Об этом в Библии не сказано. И это как раз вопрос науки. И как согласовать научные исследования с богословским взглядом? Этим как раз и занимается апологетика.
Говорил Виктор Лег. У нас звонок из Москвы. Василий, добрый день, прошу вас.
Алло. Да-да. А скажите, как православие относится к такому явлению, как инопланетная жизнь, и уж тем более инопланетный разум?
Спасибо, Василий. Если можно, я дополню ваше сообщение. Вот на пейджер тут еще сообщение. Суммарная масса замкнутого мира может быть сколь угодно мала. Фридман, таким образом, наш мир мог сотворить вполне обычный иномирный студент на лабораторной работе. Олег К. из Москвы. Не являемся ли мы все всего лишь фишками в какой-то компьютерной игре высшего разума?
Ну, допустить можно все, что угодно. Как говорится, как говорил Менделеев, ты продемонстрируй. Поэтому, ну, может быть, но это будет фантастической гипотезой, которую никак нельзя подтвердить. Мне мои друзья-физики говорили, что вот известный российский физик, давно уже живущий в Штатах, Андрей Линде, который сказал, что я раскрыл механизм большого взрыва и готов его повторить. Его друзья уговаривали, сказали, что ну ты сам не узнаешь, удался эксперимент или не удался. Поэтому какой-нибудь, может быть, студент на своей лабораторной работе это и проделал. Я шучу, конечно, но ни студента этого, ни преподавателя лабораторной работы уже не осталось. Но, опять же, это гипотеза, которая не рассматривает ни богословие, ни наука, и не хотелось бы впускаться в область фантастики.
То есть, если есть инопланетная жизнь, для богословия это без разницы?
А нет, нет, я отвечал на один вопрос. Насчет лабораторной работы и студента. Насчет инопланетной жизни, опять же, скажу, что мне попадались книги, богословские книги, православные, в которых допускается существование инопланетной жизни, и даже более того, утверждается, что в этом случае всемогущество Божие проявлялось бы в еще большей степени. Опять же, это вопрос, я всегда стараюсь отделять, что называется, зерна от плевел, богословие от науки. Есть область научного исследования, есть область богословия. Очень опасно всегда встать на точку зрения цензора, сказать, что вот это нельзя и все. Вполне может быть, но пока известен такой факт – молчание Вселенной. Вселенная молчит. И лично мне так вот кажется, что, наверное, жизни есть только на Земле. Но если она будет открыта на другой планете, я буду только рад.
Спасибо, говорил Виктор Петрович Лего. А я от себя дерзну добавить, что если на других планетах есть жизнь, в нашем понимании, как жизнь, и мы сможем ее познать как жизнь, то если эта жизнь, она включает в себя и любовь, она включает в себя и отношения между субъектами этой жизни. Так что и покрестим, и помиримся, и пообщаемся, и так далее. Если есть Творец, он один и для Марса, и для Венеры, и для Земли. И проблема не в том, есть ли жизнь на Марсе, а проблема в том, почему на Земле жизни настоящей, полнокровной, любящей так мало. Наверное, потому, что человек все время между собой, другими людьми и Творцом воздвигает стену отчуждения. Вот вера и преодолевает эту стену. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную апологетике. У нас в гостях был Виктор Петрович Лего, физик и богослов. Вел программу Яков Кротов, продюсер передачи Михаил Касторов. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня, после новостей, минут через 20, будет программа, минут через 10, будет программа «Европейский час». Там пойдет речь о смерти французской писательницы Маргариты Юрсенар.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.